Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня четверг, и поэтому, как обычно, здесь, в эфире «Светлого радио», программа, которую мы ведем совместно, делаем совместно с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор этого музея Ксения Толоконникова в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и сегодня у нас в гостях Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа».
Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Валентин Владимирович. Вот сейчас перед началом передачи вы уже начали рассказывать что-то интересное, и мы знаем, что вы окончили факультет журналистики, да? В каком году вы учились?
Я учился, кончил в 82-м году.
Любопытно, что готовил вас к поступлению Лев Ригельсон.
Нет, Лев Ригельсон готовил меня к поступлению в МАИ, на самом деле.
А.
Это было раньше. Лев Ригельсон, для наших...
Надо пояснить для наших
слушателей. Лев Ригельсон, сейчас уже человек пожилой, так скажем говоря, толерантно, то есть, наверное, уже и старый. Вот,
Вполне еще такой деятельный.
Но очень импозантно выглядит в интернете. Вот, это да, деятельный. В свое время был одним из тех, кто назывался, все слышали об этом, диссидентом, причем диссидентом церковного направления. Они появились в середине 60-х годов. К концу 60-х, мало еще было церковных людей, потом их станет больше. Вот. Но получилось так, что мой дедушка, будучи профессором МАИ, пригласил его готовить меня к поступлению в ВУЗ. Я учился в школе. А он был аспирантом. Вот и все. Аспирантом, который взялся, ему надо было подработать, естественно, аспиранту, что часто бывает, взялся готовить меня по физике. Он физик. Вот. И вообще ученик Ландау. Ландау – это известный советских времен физик.
Мне что-то казалось, что он
наставник,
человек такой
наставник академика Сахарова, который тогда не был академиком, и как раз переходя от Ландау к Таму, или от Тама к Ландау, там тоже великий физик, изобрел водородную бомбу. Вот Лев Ильич Ригельсон, ученик Ландау, юный, умный человек, надо сказать, очень. И вот ровно через месяц-два заниматься я перестал, в МАИ я так не поступлю. Вот, но мы с ним уже говорили бодро об апокалипсисе. Вот, я всех вытекающих...
Это по вашей инициативе или по его инициативе? Вы к этому моменту вы уже интересовались каким-то образом жизнью церкви, христианством, какие-то духовные поиски?
Вот я интересовался коллекционированием икон.
Простите, а еще раз, годы это какие?
Это 68-й, 69-й год. Вот, может быть, около 70-го. Это вот так вот где-то перед институтом. Первым поступлением. Я интересовался всегда, вот в чем все дело. Но вот у нас говорят, верил всегда, церковен не был. Некоторые в спорах о том, что есть вера, что религия, таких совершенно наивных, я имею в виду людей светских, и не всегда церкви расположенных. Но я могу сказать, что есть такое вот как бы экзистенциональное представление. Я всегда хорошо относился, меня все время тянуло. Вот ведь видел церковь, мне становилось хорошо. Где-то там случался запах ладана, мне было приятно. Видел икону.
Интересно, запах ладана мог случиться в светском абсолютно городе?
Он мог случиться, во-первых, я заходил в церковь. А во-вторых, маленький меня бабушка водила в церковь. Не московская бабушка, она была дочерью священника, она же меня и крестила. Вечная память, так сказать, и маленький крестик у меня был.
И крестили вас не в Москве?
Не в Москве, это было в Полтаве, вот отдельно. Московские, так сказать, родители были на международной работе, это вот так все. А бабушка никогда не оставляла церковь, это я теперешними словами говорю, вот, нашим радиослушателям. Это вот те люди, те самые жены мироносицы, которых называли бабульками мы почему-то, которые остались в Страстную Пятницу вместе со Спасителем, вот старики и женщины, Никодим, Иосиф Рифамейский, жены мироносицы, вот эти люди... На них, собственно, вера и держалась. Она никогда не стеснялась говорить громко о том, что она верующая, была членом двадцатки. Двадцатка – это такой прежний церковный совет. Вот. И поэтому я и там слышал. Я помню, как я малюсенький ходил. Я не скажу, что мне это нравилось. Вот не буду врать. Насчет маленьких детей и церкви. Много народу, запах березы. Вот это вот, так сказать, не очень. Не знаю, какие выводы надо делать родителям. Я сам родитель, но уже не маленьких детей. Как нужно тут быть? Сейчас есть разная методика. Играют отдельно. Я против этого, но дело не в этом. Но помню это я. Но потом мне всегда было хорошо. Вот в чем все дело. И когда у меня была икона Дома Святителя Николая, она и сейчас есть. И вот, ну, как сказать, стояние перед ней, тогда так это не называлось, но обращение, взор доставляло мне внутреннее, ну, удовольствие, не удовольствие, даже больше, трепет. А в это время было модно, ну, сами понимаете, Сергей Гельсон упомянул, были еще люди взрослые, которые тогда, ну, по-разному к этому можно относиться, надо сказать, но... После книги Соловухина
«Черные доски»,
ну, да. И не только, иконы. Да, да. Ну и сами по себе пора такая наступала. Некоторые вообще считают, что это богоборчество с черного хода.
А
икона, иконоборчество, иконоборчество. Иконоборчество. Я оговорился. Ну, потому что икона должна быть в храме. Вот, это сейчас у нас споры идут с музеями, а тогда никаких споров не было. А вот набивать ими ленинградские квартиры, почему-то вот такие, ну, вот там было, это негоже.
Галя Маневич мне рассказывала, что они с мужем, с Эдиком Штейнбергом, они ездили в деревню, у них в Костромской области была деревня, Погорелка. И местные жители просто выносили им эти иконы, отдавали, увезите, заберите с собой, потому что здесь все равно все пропадет.
Все вот было так. По-разному. Все было по-разному. Я скажу сразу, что я никаких таких по малолетству. Все-таки нужно для этого было ездить и средства иметь, ну, честно говоря.
Ну, конечно, да.
Таких коллекций, как некоторые взрослые.
Ну, как тоже Соловухин.
Наставники, которые у меня появились, не набрал. Но по всем музеям, которые были открыты тогда, большим и маленьким, ходил обязательно. И это доставляло мне. Я не приобрел, надо сказать, никаких, вот не буду врать. И сейчас тоже, трудясь уже 30 лет профессионально на церковной ниве, больших, да и малых даже особенных, искусствоведческих знаний. Вот нет. Но пребывание, еще раз говорю, вот в музее даже, да, вот, доставляло мне в зале древнерусском, в местном ли, краеведческом, ну, московских, Рублева Андрея или там Тресковской галереи, необыкновенное удовольствие.
Радость не только эстетического
вот
порядка.
Вот мне приятно было, угу. Приятно было. А вот вы сказали, что в Костроме по-разному это было. Вообще можно было все в Москве достать. Некоторые собирали тогда, я уже приобщился к жизни как-то рано с малых лет взрослых людей и намного у меня старших, они почему-то со мной общались достаточно так... Коротко, ну, прям совсем взрослых. Но если мне было бы в институт готовился или чуть позже, да, то речь идет о 45-50-летних людях, вот таких. Регельсон, кстати, был молодым человеком, было, ну, для меня не молодым.
Ну, вы говорите, он сейчас старый, я бы не сказал, что он старый, ему, да, за 8, ему 80 лет в этом году.
Ну, 80 лет, да, ну, по нынешним временам это уже, это и не старый человек, а тогда ему было лет 32, наверное, ему 28, я не знаю, но аспирант взрослый, взрослый молодой мужчина, а я был мальчиком, вот. Так я что скажу, был такой Николай Семенович, Семёныч в моей жизни человек, сирота 30-х годов, отнюдь не украинского, а нашего поволжского голода, который был тогда же, в те же времена коллективизации страшной, у нас упоминается почему-то один на Украине. Он был не один. И тоже погибли миллионы людей были, так сказать.
У меня дед попал в эпицентр этого голода.
Вот, вот. Он остался сиротой. И его взяли в церкви. Сказать точно не могу. Дело все в том, что в советские годы вообще многое касательно прежней жизни, дореволюционной, если такие люди вообще оставались. У нас много легенд. Я дворянин. НКВД в 34-м году доложило, что ни одного дворянина в Советском Союзе больше нет. Так, минуточку.
Ну, так нет двора, нет дворян. Уж
да,
извините,
да,
есть
да.
Бывшие.
Но есть люди, конечно, причастные к прежней жизни. Я к чему? Вообще не сообщали, когда, например, вот я знаю семью, там и внуки, и правнуки людей духовных, а дети, наши ровесники, до сих пор об этом не знают. А поскольку не сказали...
В семьях не говорили
неудобно,
об этом.
То неудобно
не
теперь,
говорили.
Вроде врали всю жизнь. Я говорю человеку, ну нет, меньше... говорю, Олег, ты знаешь, что у тебя и дедушка, и прадедушка, все... Как нет? Они, говорят, у них была лавка. У них была лавка. Вот вам... И все. Но я уже и не говорю, собственно, правду. Так вот, Николай Семенович был воспитан, ну, скажем там, в церкви. Хотел бы сказать, что в монастыре, монастырей уже не было к 37-му году. Ни одного, вот, никакого. И, ну, это он сохранил на всю жизнь, и он был наставником. Я в театре работал тогда, молодежи, которая к этому проявляла интерес. Ну, неформально, естественно. Но поскольку никакими большими любимыми не были, тут легко было быть неформалом, в театре работая на сцене, там, реквизитором. Но это как раз там такие люди-то все и были. Совсем неформальные, разные. Ну, разными людьми и стали, вот. От режиссера до того же священника. Ну, разные. И вот мы с ним ходили по Москве и ездили по разным местам. Он просто так это делал. По кладбищам, в частности.
Нет. Это вот вы были юношей тогда?
Да, юношей абсолютно. Николай Семенович был 54 года, по-моему, тогда. А нам с Толиком было там, ну, 20 лет, так скажем. Вот. Ну, 21, 22, 20 лет. И везде. Были мы в Симоново, на заводе, там, где сейчас вот гробница Пересвета и Осляби.
Рождество Богородицы в Старом, да, Симонове.
В Старом Симонове. Так это метро автозавод. Для тех, кто хочет съездить в Москве. И там пресс стоял на могилах Пересвета и Осляби.
А сам храм на территории завода «Динамо» это сейчас, только вот последние несколько лет туда сделали такой свободный проход, потому что уже и самого завода в тех масштабах нет.
Там очень хорошо.
А долгие годы, я помню, и все, наверное, помнят этот проходик к церкви Рождества Богородицы.
Конечно, конечно, все помнят.
Да, и вот он такой какой-то был исторический и возвращал нас относительно недавние времена, еще 80-х годов, когда все это возвращали. Я помню, меня даже милиция там один раз забирала, но не потому, что я там что-то не то делал, а потому что из этого проходика, а это был конец 90-х, начало 2000-х, куда-то не туда свернул, а завод секретно еще работал.
Вот, а мы на этот завод при абсолютной советской власти под руководством Николая Семеновича, который халат надел рабочий, такой серый, лазили. И там был цех какой-то, ну, маленький, очевидно. И вот там пресс стоял. Он сказал, этот пресс, ребята, стоит на месте вот тех, о ком вы слышали, знаете, это Пересвет и Осляби. Ну, теперь там люди были некоторые, там прекрасно сейчас устроил все протоиерей Владимир Силоев и настоятель этого храма. И там, естественно, усыпальницы. Можно приложить, съездить. Ну, вот мы по разным местам. Так вот, Николай Семенович собрал всю свою, а у него и коллекция была заодно, дома, без всяких денег, по домам. Вот выселяли людей, скажем, из центра Москвы, Замоскворечье, я помню, на Таганке, в новые районы. Ну, тогда новыми районами был Коломенское, вот, Варшавское. И, предположим, были другие, Бескудниково. Дома оставались двух-трехэтажные, вот такие вот. Если можно было ходить по квартирам, иногда почему-то по чердакам даже, и там находились. Но просто на самом деле, а уж теперь совсем антикварные вещи, в том числе и иконы. Даже так, не обязательно было ездить на север и вступать в какие-то коммерческие или иные отношения с людьми. Я никуда не ездил, и коллекции никого не собрал. Мы просто начали с того, как оно. Оно все вместе начиналось. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», а программа – наш совместный проект с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди».
Ну, а можно ли сказать, возвращаясь вот к беседам об апокалипсисе, которыми вы занимались вместо того, чтобы готовиться к поступлению?
Но я не поступил.
К поступлению в МАИ. Не оправдали вы доверие вашего дедушки, да, вместе с Львом Ригельсоном. Можно ли сказать, что вследствие вот этих бесед вы, ну, такое сейчас уже избитое это слово, вы воцерковились?
Нет.
Или нет?
Нет, нет.
Или это был процесс гораздо более постепенный,
нет, ну, тогда, как бы, растянутый во времени? Нет, это сейчас всем кажется. Беседы, воцерковился. Что ж воцерковился? Мы же с вами слушатели радио «Веры» и понимаем, что воцерковление – это, ну, практическая церковная жизнь, да?
Ну, можно ли сказать, что вы как раз вошли в церковную ограду вследствие вот этого опыта общения?
Вследствие всего этого, но позже. Церковную ограду уж попозже, в конце 70-х годов, вот, так скажем. А в то время проявлял все больше и больше интерес, так скажем. И я не видел особенно людей рядом с собой, вот, товарищей молодых, которые вот так бодро, как вы говорите, входили там,
нет, конечно,
в первой половине 70-х годов в церковную ограду. Вот этого, чтобы понимали теперешние молодые люди. У нас появилось вот такое теперь отношение к советской власти, что она почти какая-то православная.
Как в комсомол вступить.
Да, и все это раз в церковь пошли. Так было хорошо, говорит один Н-издатель сейчас. Странно, я его застал в издательском отделе, к нам пришел учиться. Хотел издавать тоже какую-то газету, журнал, так сказать, издает. И вдруг неожиданно он в общем хоре вот этих вот людей, реабилитирующих советскую власть, и в этом отношении в частности, где-то написал, я прочел, просто чуть не упал, что в 77 году начал ходить в церковь, как там было хорошо.
Спасибо
свободно.
Советской власти за то, что она позволила.
Да, позволила.
Смотрите, самое главное тут слово «позволила». То есть сейчас вроде никто никого не спрашивает, хочу иду, не хочу не иду. А тогда советская власть позволила.
Ну, надо сказать, не совсем позволила.
Ну, арабская какая-то психология.
Не совсем позволила. Дело все в том, что вообще молодому человеку с работой, комсомольцу, студенту, все ли слушатели знают, что в комсомол надо было вступать обязательно, как в пионеры. Обязательно, если ты хотел оставаться вообще в обществе. Даже не обязательно делать большую карьеру.
Ну, можно было обойти, конечно.
Ой-ой-ой, можно было.
Но очень тяжело.
Для особых людей.
Да.
Были такие твердые люди, но это твердые на ниве синдругов. Это другие делать. Люди, которые не принимали. Это вообще единицы. Я такого человека видел, он защищал еще юнкерское училище на Арбате. Владимир Филиппович. Юнкер. Он всю жизнь не принимал советскую власть и электрификацию, как кто-то шутил. И его Бог сохранил. Вот так вот. Он был надомником, художником. Вот если мы говорим о таких людях, о их детях. Но это меньше, чем диссидентское сообщество таких людей, по крайней мере, в Москве, а не где-то вот там в ссылке, где оставались бывшие заключенные, среди них были верующие, православные, ну и не только там баптисты. Вот, ну, предположим, там можно было найти таких людей. А вот так, чтобы миновать комсомол, а что такое храм? Вот ты пришел, раз, пришел, два. Вот этот человек ему позволили, ему хорошо, он там был как раз молодым. Как раз, наверное, комсомольцем, как раз, наверное, каким-нибудь студентом-аспирантом, ну, инженером, ну, неважно кем, может, там рабочим, не, на большом заводе, это неважно. Бац, поступил бы сигнал. Это очень видно. В Москве все позволено. 25-6-7-летний, 30-летний человек, вот, не бабушка какая-то, вот, ходит постоянно в церковь, ему позволено. Сигнал бы уже был, но не дай бог бы он крестил бы ребенка. Вот тут стукнули бы сразу, конечно. Поэтому крестили на дому. Потому что 61-го года, когда ввели новый устав и отделили церковь от церкви, ну, то есть церковь священнослужителей и церковнослужителей от храма, и отдали все старостам, это знаменитая реформа 61-го года,
да,
о которой,
да,
к сожалению, вспоминает
стал
святейший патриарх, я помню, как он сказал, что пришел его отец, священник, и, ну, прямо совсем, говорит, просто черный. Ну, я так вольно передаюсь, он слушает, потому что, говорит, вот с этого дня теперь Марья Ивановна, это я условно. Ну, старца-то, очевидно, была. Теперь хозяйка в церкви, а не я, настоятель. Вот что было. Поэтому, когда крестили ребенка, то тут же сообщали. Куда? Ну, хорошо, зачем же на работу-то? А вот в комсомольскую организацию. Ты же добровольно вступал в комсомол? Добровольно. Ну, это условно добровольно. Это атеистическая организация? Атеистическая. Ну, будь любезен выйти из комсомола. Но если человек выходил из комсомола принудительно, то из вуза тоже. И с хорошей средней работы тоже. Вот и все. Не работать бы нельзя, и отправлялся бы куда-нибудь бы, не знаю, рыть бы какие-нибудь канавки бы. Так что это уже было отчасти риском, ну, небольшим. Никого бы не посадили, ты просто ходил бы, да. Но, вот так вот просто светлым лицом, радостно, в столичном городе, а в маленьком еще хуже, если там был вообще храм. Потому что в некоторых областях их не было вообще на Дальнем Востоке. Скажем, Комсомольский Амур, вот эти места, их не было вообще. Поэтому там, где были, а в маленьком все тебя знали. Поэтому это тоже было определенным подвигом.
Нет, в Москве, конечно, было легче в этом отношении затеряться.
45 потом... храмов.
Да, потом из Москвы.
Наконец советской
из
власти.
Москвы
это самое большое количество.
Многие уезжали в какие-то близлежащие храмы по районам Подмосковья, чтобы слишком часто не мелькать в одном храме.
Это когда
храме,
уже началось все. Образовались батюшки, которым ездили.
Ну, Ярославской области батюшки во многих храмах и не иссякали. Кстати, заповедник своеобразный, вот, русский, да, север, начало севера, Ярославская область, Костромская.
Костромская,
в мере заповедник еще живых священников, причем
были, лагерников. Ездили. Но все поездки, вот эта активная, чаще всего молодежная, жизнь православная, многие из этих людей молодых ныне уже протоиерей давно, али архимандриты, так скажем, ну, не обязательно, это я так уж просто. Ну, она была не такой все-таки. Вот сейчас вот так скажешь, и подумают, что как в тот же Советский комсомол на плакате, все молодые люди радостно поехали в Ярославскую область. Нет, это было не так. Это были, их становилось все больше и больше, больше и больше, это да. Началось это где-то с года 75-го, 6-го, 7-го, 9-го, все больше. И к 80-му уже стали. Уже были, уже переписывались, уже издавали, уже были наказуемы советской властью, уже были предметом для обсуждения различных голосов. Это вот к этому времени. А в 60-х не было никого, кроме известных там. Якунин с Эдельштейном написали письмо о том, в каком состоянии наша церковь. Но это как бы маленькое диссидентское подразделение. Тот же самый вышеупомянутый Лифович Ригельсон вместе с Капитанчуком и с Глебом Якуниным, ныне покойным, вот, были в секции Хельсинской группы, это называлось. Были разные секции. Секции вот в области, она не только православная была.
Защита прав верующих,
да, правильно.
А христианский это комитет защиты прав верующих когда образовался?
Больных,
не напомните? Больных,
душевных.
Христианский комитет защиты прав верующих, он в каком году
это
образовался?
Я не помню.
По-моему, тоже уже в 70-е, причем не во второй половине.
Все вообще диссидентское движение структурно начало оформляться с изданием «Хроник» в 68-м году. Ну, это старшие люди совсем. Вот Автарханов там, и вот это все тех времен. Вот. Ну, а...
А нет. Ваша семья с этим кругом никак не была связана?
Нет, семья не была.
А как у вас увязывалось? Вы работали на телевидении, да, а при этом вы участвовали и в диссидентской движении?
Вот прям у вас...
Ну, прям в таком диссидентском...
Ну, все равно.
Вот среди диссидентских бояр это называется. То есть там Орлов, Гинзбург. Вот,
ну,
это
хорошо,
вот.
Нет. Ну, давайте это по-другому. Да, да. Вы работали на телевидении, вы все равно так или иначе интересовались, хорошо, пускай, как вы это называете, интересовались церковью. Плюс ко всему у вас родители, как я понимаю, вы же родились даже в Германии.
Да,
а родители у вас были...
Да, родились в Германии.
Такой советской,
да,
работе.
Да,
как,
да,
это все увязывалось? Как родители к этому относились?
Они никак не относились, поскольку они, так сказать, это самое, они ничего про это не думали, кроме отца, который все это дело благословлял. Он и был сыном той самой бабушки Александры, которую меня крестила. И он внутри при всем при этом абсолютно был правильный человек убеждений, будучи на международной работе. Все, что надо было знать, и надо было знать людям теперь о советской власти, о ее природе, и обо всем, что творится в мире, он тогда знал и мне преподнес. Это был удивительный был человек, он скончался, собственно, в этом году, в возрасте 95 лет. Вот. Все вообще. Вот не надо было читать «Архипелагов», ничего, все и больше. И в деталях. И в целом, говоря языком таким сухим теоретически. Поэтому его это не смущало. А да я, собственно, и не оповещал особенно. Это, что касается работы, правильно говорите. Ну, стрёмненько это все. А как же? Когда, например, выходишь с подъезда в доме, там, где сидела Новодворская и же с ними, а за тобой едет все время такси без шашечек, но на нем снега нету. Вот. А ранее судимый человек говорит, ну вот, за нами и хвост. А потом машина... И все время идут за тобой, все время идут. Это было первый раз в моей жизни, я помню, до Маяковской, вот так вот, из теплого стана. Все время. И я уже вхожу в метро, а за мной идет человек в булыжном пальто, вот, и в андатровой шапке. И думаю, что же делать-то? Ну, человек быстро, как сказал там... Н. Учится правилам конспирации. Ну, во-первых, пугали, конечно. Во-вторых, ну, сел все-таки я в поезд. Встал за колонну раз-два, как в кино. Оп! И вошел. А он нет. Думаю, вот, удалось уйти. Ведь на самом деле гости, когда приезжали, нормальные, они ехали не до твоего этажа. Надо было ехать до третьего, а человек жил на шестом.
А если
потому
много
что
народу...
настоящий чекист считал лифт, как идет... Что такое лифт с сеточкой? Ну, многие знают, они сейчас ходят. Да, он цокает. И слышно, на какой... А этажей, ну, там 25-то не было. Ну, 8, 10. И очень слышно, какой человек этаж едет. Конечно, это тоже, может быть, смешной перебор. И этаж-то знали. Ну, так уж для какой-то...
А если много народу, то толпой не входили, тоже входили небольшие.
Ну, это по-разному. Я так, сейчас люди подумают, что я прям был на такой какой-то прям грандиозный...
Конспиративная работа.
Нет, это было не так. Ну, мы издавали книги с ребятами, вот, церковные, на ксероксе. Ну, вот, что-то там... подписывали, были на каких-то заседаниях, вот я сейчас упомянул, да, диссидентских квартир, но они не основной деятельности такой вот, как бы рядом с упоминаемыми совсем лицами тогда по тем же голосам прямо, ну вот так прямо не вели.
А кто составлял ваш
меня
круг?
Больше интересовало, меня больше интересовало церковное просвещение, как ни странно, это от слова этого не знал. Мы издавали церковные книги на ксероксе. Вот Иоанна Кронштадтского, это вот страшное имя. Страшное имя. Уж советская власть кончалась. Уж вот издательский наш отдел, а слово Иоанн Кронштадтский было страшно до канонизации.
Сейчас вы расскажете, почему. Буквально на минуту мы прервемся. Напомню, что слушаете вы проект совместный «Радио Вера» и музея «Советский Союз Веры и Люди», музей исследовательского центра. Ксения Толоконникова, директор этого музея в нашей студии, я Алексей Пичугин. И Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа». Вспоминаем мы 70-е, 80-е годы. Через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».